Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать четвертую часть беседы о Вьетнаме с путешественником, знатоком истории разных стран Тимофеем Сахаровым. Тимофей, мы с вами говорили в последний раз о такой удивительной стране, как Вьетнам. Хотелось бы продолжить эту тему, потому что мы тогда закончили говорить об этой удивительной стране как раз с исторической точки зрения, о войнах, в которых она вынуждена была принимать участие, потому что на нее постоянно нападали. Последний вот ваш рассказ был как раз связан с войной с Китаем в 1979 году. Я напоминаю, что передача наша все-таки рассчитана на такую аудиторию религиозную в основном. Это наш слушатель основной. Но я знаю, что о Вьетнаме очень мало что известно, но мне не приходилось в религиозных передачах слышать об этой стране. И хочется напомнить для начала вот нашей следующей части о том, что 80% во Вьетнаме жителей относятся к атеистам и анимистам, то есть такие местные культы веры, ну, одухотворение живой природы вокруг. Ну и с учетом того, что там все-таки социализм был все годы под нашим влиянием СССР. Но на самом деле получается, что из вероисповеданий там 9% буддистов и существуют буддистские храмы, и 7% католиков. К сожалению, православная церковь не представлена, только очевидно в наших посольствах что-то есть, да, вот какие-то церкви или часовни. Пожалуйста, вот с этого мы начнем нашу следующую часть.
Ну, если говорить о Вьетнаме, то, как мне рассказывали сами вьетнамцы, что все-таки самой большой религией у них является буддизм. Вот, все-таки там не 9%, наверное, все-таки значительно больше. Но суть в том, что да, во Вьетнаме, конечно, представлены из, так сказать, их традиционных религий, представлен буддизм. Представлен конфуцианство, представлен даосизм. Есть, конечно, культ предков. То есть это вообще, можно сказать, самое древнее такой вид язычества. И, в общем-то, ну, анимистические культы тоже, конечно, есть, хотя, может быть, и в несколько меньшей степени. Все-таки анимизм, он больше свойственен, может быть, для еще более архаичных обществ.
Скажите, а с Японией это перекликается?
В какой-то степени да, потому что и Вьетнам, и Япония – это, в общем, можно сказать, части вот этой вот конфуцианской цивилизации, можно сказать, такой с мощной протокитайской, скажем так, айкуменой. То есть можно сказать, что они все так или иначе испытывают китайское влияние и в истории, и в культуре. В контексте можно сказать, что действительно многие вещи у них похожи на китайские, многие заимствованы из Китая. Да, культ предков, он, как и в Китае, действительно предков там чтут, и алтари предкам в домах у многих стоят. Но также есть и буддизм, и даосизм. И с другой стороны, надо понимать, что восточные религии, они допускают некий синкретизм. То есть человек может быть буддистом, и при этом у него может быть алтарь предков – или даосистам, но в том числе какие-то культы справлять совершенно по-буддистски, то есть у них некое такое смешение может быть, ну, как, собственно, и в Японии.
Например. Как в Японии это еще более ярко выражено, но вот мне интересно в этом смысле и психологически, и в религиозном плане, меня вот поразила такая вещь, что вьетнамцы похороны и уход человека в иной мир празднуют радостно. У них это в традиции. И отсюда возникает вопрос, то ли длительные войны, когда гибель человека довольно была частой, и погибали очень много, и смерть была таким явлением уже даже, можно сказать, в чем-то обыденным, то ли это связано вот с этим синкретизмом такого социализма, замешанного на атеизме все-таки. Но вот почему? Если атеизм, то откуда должна быть эта радость и веселость в прощании с родным человеком, если у тебя нет перспектив с ним дальше встретиться в будущей жизни? Получается, что у них, конечно, все очень своеобразно. Наверное, социализм был совершенно, ну, другой закваски. А вообще получается такой замес очень крутой и странный. Ну, действительно, Азия. Вот что тут скажешь?
Да, ну, что касается социализма, мне попадались, вот даже среди людей, с которыми я общался, попадались и атеисты, и буддисты. И надо сказать, что в Вьетнаме нет такого жесткого как бы антагонизма между верующими и неверующими. Например, вот человек, который вот был, как бы вот декларировал себя как атеист, он говорит, ну, у меня там жена буддистка, там, и так далее, и так далее, как бы никаких проблем тут нету. Кроме того, что социализм вьетнамский, в принципе, в Юго-Восточной Азии имеет такую особенность, что его сторонниками, распространителями нередко были буддистские монахи, в общем-то, социалистических идей. И, например, в городе Хьюе находится знаменитая пагода Тианму, и рядом с ней буддийский монастырь. И в нем одна из главных реликвий – это машина буддийского монаха, который в 60-х годах уехал из Хьюи в Сайгон и совершил демонстративное самосожжение в знак протеста против оккупации Вьетнама иностранными интервентами. То есть, действительно, буддийские монахи в том числе боролись на стороне социалистов.
Интересно, как это сочетается, вот такое устроение социальное общество, желание и стремление как бы к равенству вот в социализме и стремление к такому светлому будущему, раю на земле, опять же, основанному на равенстве, а не на разделении. В то же время при этом вот религиозные проявления, допустим, того же буддизма. Для конфуцианства, где больше этическая норма является основой, это как-то даже ложится гармоничней. А здесь как? Ну, вы, наверное, не сталкивались с местным обычаем провожать умерших радостно и праздновать это весело. Вам на похоронах не приходилось как к туристу бывать, к счастью, да?
Ну, собственно, на похоронах, конечно, я не был, но могу сказать, есть интересные тоже обычаи, связанные в том числе с культом предков. Как я понимаю, что прощание с предками все-таки это, видимо, наверное, элемент культа предков, потому что как бы, ну, человек, любимый, там, не знаю, дедушка-бабушка, переселяется, ну, в мир духов и как бы вот считаются такими духами-хранителями, можно сказать так.
Но это тогда анимизм все-таки.
Ну, это даже, ну, это культ предков. Собственно, это культ предков, то есть это не поклонение как бы духам природы, а скорее вот действительно культ предков, которые как бы являются хранителями рода и покровителями семьи и так далее. Ну, и отсюда, кстати, интересные тоже вот есть особенности, которые вот заметил в том же городе Хьюи, которых вот в Ханое, например, я не видел, может быть, там это тоже есть, но вот в центре Хьюи я заметил, что когда закрывается лавка или магазин, выносится урна и ставится на край проезжей части, и что-то в ней сжигают. Я сначала думал, что сжигают мусор, но запах какой-то совершенно не такой. Вот запах, ну, как вот горящая бумага или что-то такое. Потом он подошел поближе, спросил, узнал, жгут в конце дня бумажную одежду и фальшивые деньги как бы в благодарность духам за хорошую выручку за этот день. И ставят еще столик, на нем могут ставить там ароматные палочки, водичку, какую-нибудь еду, типа духом предков, как бы в благодарность. Вот такой вот культ интересный. По крайней мере, вот в городе Хью это практически вот я видел в целом районе. Вот.
Но это именно благодарность предкам, которые невидимо помогают в обыденной жизни. А, кстати, напоминает, мне рассказывали, что на Бали там по-другому, это как раз, наверное, не с предками связано, а просто, значит, ставятся какие-то цветочки, что-то из еды, вот ставятся на улице возле дома для вот именно для духов. Нам, конечно, христианам, понимающим, что такое вообще на самом деле наличие духов, имея святоотеческое учение об этом, конечно, мы это воспринимаем по-другому, но вот как факт жизни народа другого, инакового, это интересно очень. А вот скажите, как это сказалось, может быть, у вас есть какие-то или факты, или собственные мысли, на героизме, с которым этот маленький народ вьетнамский, эта маленькая страна могла так сопротивляться мощным державам, которые ее пытались колонизировать. Ну, только французы там около 100 лет все-таки смогли это сделать. Остальным всем они давали отпор. Вот этот героизм, он тоже основывался на чем?
Ну, в плане героизма, конечно, наверное, здесь имеет значение и все-таки буддизм, и, наверное, представление о перерождении души в какой-то степени. То есть в буддизме за смертью идет следующее перерождение. С одной стороны, есть, конечно, как бы культурно-религиозная основа этого дела, с другой стороны, ну, Там действительно оформившееся, видимо, национальное самосознание, а самосознание себя как нации. Хотя, в общем-то, Вьетнам никогда не был, скажем, там, империей, хотя у них был свой император, но это скорее было некое подражание Китаю. То есть Вьетнам не был, скажем, такой крупной там, державой, которая бы завоевывала и подчиняла себе другие народы, в принципе, в истории. Конечно, ну, вьеты освоили за тысячелетия всю территорию современного Вьетнама, но, собственно, захватывать соседние государства, не знаю, Лаос, Камбоджу там, и так далее, в общем-то, ну, вьетнамцы практически никогда этого не делали. То есть, собственно, империи, может быть, каких-то таких имперских амбиций у них нету, но очень четкое самосознание себя как нации.
Это удивительно, но социализм лег, вот, наверное, тоже на это осознание. Почему он так привился хорошо вот, от дедушки Хошимина? Еще хотелось бы сказать, что это народ, который, вот как вы сказали, ощущали себя нацией, ощущает. Но помимо этого, как и в Японии, вот в этих азиатских странах, это народ коллектива, общности, где не отдельный индивидуум, как бы, а вот именно коллектив. Даже там бытовые описываются сцены, что если какой-нибудь там воришка или хулиган местный что-то будет делать, то на него сразу ринется вся толпа вьетнамцев, вот у них вот этот коллективизм.
Да, безусловно. Ну, собственно, как Вьетнам, напомним, это, в общем-то, конфуцианская и рисоводческая, в общем-то, культура. Рис, как мы говорили, он действительно дисциплинирует, вырабатывает очень крепкое коллективное самосознание. То есть, действительно, если все работают, то и ты работаешь так же, как все. То есть, невозможно, что кто-то там как-то вот в это время пытается как-то проявить свою индивидуальность. В общем-то, действительно, коллективное чувство, оно очень важно в вьетнамской жизни. Индивидуализм, свойственный, может быть, там людям Запада, тут его, в общем, практически нет. Если все идут воевать, ты тоже идешь воевать. Если все работают, ты тоже работаешь и так далее. Ну, и, соответственно, это проявляется во всем, и все празднуют, ты празднуешь тоже. То есть, в общем, действительно, у них…
Такая коммуна.
Да, такое, да, такое действительно коллективное сознание. Это имеет как свои позитивные и негативные черты, но действительно это очень интересно. И, наверное, для нас, как представителей все же европейской цивилизации, очень необычно.
Ну вот при том, что там население уже больше 95 миллионов, до сих пор остается, как бы, ну, если верить статистике, 66% сельских жителей. Кстати, Вьетнам – это вторая в мире страна, производитель риса, первая – Таиланд. И удивительно, что также вторая страна по производству и экспорту кофе. Это уже последствия колонизации французов, потому что сами вьетнамцы часто кофе не пьют.
Ну, у них, скажем, кофе действительно привилось вместе с французами, поскольку исторически во Вьетнаме как бы такой культуры, в общем-то, не было. То есть, это привезено колонизаторами. Ну, скажем, как и во многих других вещах, например, мы все прекрасно знаем индийский чай, вот, но в Индии исторически чая тоже не было. Чай туда завезли уже английские колонизаторы несколько столетий назад.
А вот если вернуться к этому вопросу кофе как последствия колонизации французами, вот поедание французами лягушек и вьетнамцы поедают лягушек, кто кому привнес эту, так сказать, гурманскую в кавычках традицию? Ну, французов, мы знаем, иронично называли лягушатниками, и нередко говорилось о том, что нет хорошей жизни, люди начинают есть вот такую живность. Так кто на кого повлиял в этом смысле?
Вот это даже точно не скажу, не могу точно сказать. Но во Вьетнаме понятно, что богатая флора и фауна, и с учетом того, что все-таки земли на самом деле достаточно немного на такое население, действительно традиция поедания всякой разной живности, конечно, присутствует уже очень давно. Поедают змей, поедают черепах, поедают всякую морскую живность, но, думаю, лягушек, соответственно, тоже. Учились ли у них французы? Трудно сказать. Я честно говоря, не знаю, с каких времен французы именно едят лягушек.
Да, но я тут немножко иронизирую, но на самом деле, конечно, по морепродуктам, по экзотичности пищи Вьетнам – одна из самых таких интересных в этом смысле стран. Конечно, не всех привлекут там блюда, скажем, там кузнечики с маслом, лягушка на гриле, иногда дают самим посетителям ее и приготовить. Потом, допустим, тушеный крокодил с луком или там страус. Самое интересное, что в живом виде эта живность там вся водится. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали немножко то, с чем вы сами столкнулись.
Ну, скажем, гастрономических привычек действительно во Вьетнаме очень богато представлены самые разные виды живности. Но надо понимать, что, конечно, змей на улице жареных, конечно, не продают. Это в отдельных, достаточно, можно сказать, элитных заведениях, поскольку это, в принципе, это довольно дорого. Но если же говорить о еде попроще, то во Вьетнаме, на самом деле, целая вселенная – это вьетнамская уличная еда. Например, на севере очень распространен суп фо.
Его даже на завтрак едят.
Да, его едят на завтрак, его продают практически везде. Вот даже едешь через деревню, висит плакат, вот фо написано, ну, латинскими буквами, в Вьетнаме там латиница там с апострофами, да, вот написано. Сразу видно, что здесь продают суп. Хороший такой добротный мясной суп в данный период истории. Раньше...
С лапшой.
Да, бывает с лапшой, да, значит, в нем нормально нарезанное мясо, к нему подают большую тарелку всякой зелени. И разные варианты специй, которые можно туда добавлять. Ну, если сильно не добавлять специи, в принципе, будет хороший, приятный, наваристый мясной суп с лапшой, в который добавляется большое количество зелени. В общем-то, очень такая замечательная, вкусная вещь.
А вот из какого мяса? Потому что, что меня огорчило, вот мне страна заинтересовала, понравилась, но все-таки они до сих пор иногда все-таки потребляют и собак, и кошек. Это осталось традицией, хотя для многих уже, которые аевропеились, питомцы эти домашние становятся именно питомцами, но они еще не отказались от этой традиции есть в нашем представлении наших питомцев.
Да, ну тут мясо, скорее, фо обычно бывает или из курятины, или из говядины. Говорят, что никогда его не делают из свинины, с чем это связано точно, я так и не сумел выяснить. Или, например, в центральном Вьетнаме продают, например, суп Бун Бо Хьюе, это, собственно, в городе Хьюе. Тоже прямо на улице, вот действительно, просто на тротуаре сидит, допустим, женщина, значит, перед ней стол, на котором там в тазах вареное мясо, вареные яйца, там еще там что-то. Там зелень та же самая, рядом большой котел этого супа на огне, и всем желающим, пожалуйста, заплатил денежку, наливают тебе миску этого супа, дают палочки. Рядом же есть столики, это буквально на обочине, мимо едут машины, там мотоциклы и все такое. В общем, настоящий такой пикник на обочине. Да, наверное, не всякий европеец возьмется в таком месте есть, но я попробовал, мне очень понравилось, на самом деле очень вкусно.
Но все-таки вот по сравнению с Индией, где вы бывали не один раз, там ведь намного чище во Вьетнаме.
Да, Вьетнам, безусловно, чище Индии. Тут, наверное, сказалось именно конфуцианство, именно как вот система вот каких-то вот правил обязательных для всех. Что я заметил даже в самый первый вечер, когда вот я был в Ханое, я вечером вышел погулять по улице. Там, где, в общем, улица туристическая, там уже все закрывается, когда уже наступает темнота, остаются только какие-то отдельные кафе, и то в них уже нет еды, а в основном напитки. И вот я свернул в переулок подальше куда-то, где уже ходят сами вьетнамцы. То есть, что обратил внимание, лавки закрываются, но при этом сразу же все интенсивно начинают работать метлами, то есть перед своей точкой каждый продавец, там каждый лавочник сразу все убирает. Весь мусор выносится или в мешках, или там в ведре, или там просто сметается к краю тротуара. Особо тщательно даже еще и мостовую моют перед своим заведением. Вот. А потом вдоль тротуара едет дворник с большой телегой, лопатой и метлой собирает этот мусор. И, в общем, все и чисто, аккуратно. И это каждый вечер, это ежевечерний ритуал.
То есть не механизированно ездит дворник, это в Ханое, да?
Да, ну в Ханое, да. Говорят, где-то ездит, может ездить помойная машина, собирать мусор. А так, в общем, даже в том же Хьюе тоже я видел, да, дворник с такой телегой, который он загружает этот мусор, быстренько подметает, все чисто, аккуратно, красиво. На утро действительно все чисто и хорошо.
Это вот при том, что Ханой столица Вьетнама, и там население около 8 миллионов уже жителей. Это очень много, и они справляются, вот можно сказать, таким ручным трудом и где-то, в общем, соблюдают чистоту. Ну, я говорю, особенно, допустим, по сравнению с той же Индией.
Да, безусловно. Просто тут еще с одной стороны, действительно, конфуцианство и как бы вот такой коллективизм, и как бы, ну, не положено после себя оставлять мусор. И здесь же, кстати, ночью жизнь продолжается тоже вот в этих районах, скажем, чуть-чуть подальше от туристических улиц, где... ходят туристы, вот я вот поздно вечером захотел поесть, я нашел действительно такую чисто вьетнамскую забегаловку, где едят только местные. Да, конечно, она немножко такая заветренная, немножко такая, может быть, там, ну, такая чуть-чуть кондовая, видно, там и тараканы у них, наверное, водятся и все прочее. Но при этом готовят очень вкусно и очень большие порции. То есть ночью тоже жизнь продолжается, есть люди, которые работают по ночам. Днем действительно работают торговцы, ночью работают дворники, уборщики. То есть утром город чистый, аккуратный, как бы никаких следов этого нет. В Индии, к сожалению, проблема в другом. Там кастовое общество. Вот, торговцы относятся к одной касте, а, например, люди, которые занимаются разбором мусора и уборкой улиц, это другая каста. Они друг с другом не пересекаются и, наверное, даже на каком-то уровне враждуют.
У них, опять же, связано это все-таки с переселением душ, и там свой подход. И, кстати говоря, из таких конспирологических версий, что какой самый подходящий народ как исполнитель для, так сказать, невидимых сил, которые пытаются миром управлять, считается все-таки индусы. Ну, давайте вернемся к нашему такому сильному маленькому вьетнамскому народу. Вот второй крупный город Хошимин, это бывший Сайгон, он по населению больше, чем столица, получается. Там около 9 миллионов человек, он больше, чем Ханой.
Там 12-13 они считают
миллионов. Сейчас уже, да?
Да, ну сейчас просто Хошимин растет, он как бы уже из себя представляет такую агломерацию, в него постепенно начинают входить пригороды. Да, Хошимин считается экономической столицей Вьетнама. Если Ханой политическая столица, то Хошимин экономическая столица. В нем действительно много представительств разных компаний, там большое количество промышленности. Ну и, собственно, исторически многие торговые пути упирались именно вот в это место, и, собственно, он является таким тоже крупным транспортным узлом. Французская колониальная администрация тоже, в общем-то, столицей держала, собственно, город Сайгон. То есть, действительно, это уже очень старая традиция, это во многом удобное место. С одной стороны, недалеко от моря, с другой стороны, рядом, в общем-то, проходит дельта реки Меконг, тоже важная транспортная артерия всего региона. То есть, тому есть свои предпосылки.
А дедушка Хошимин лежит в мавзолее. Мавзолей находится где?
А мавзолей находится на центральной площади Ханоя, площадь Бодинь. Ханой, собственно, был столицей Демократической Республики Вьетнам в то время, когда страна была разделена на две части во время индокитайских войн. И действительно, политической столицей является Ханой, и, в общем-то, все важные международные какие-то вещи, которые Вьетнам принимает на своей территории, обычно происходят в Ханое. Хотя вот не так давно, например, был саммит АТЭС в Дананге, это центральный Вьетнам.
Да, а Дананг – это вообще очень такой крупный курортный город с такой развитой инфраструктурой, с такими, ну, для жизни, для именно для туристов. А туристов увеличилось очень много. Вот по последним данным, до 13 миллионов бывает в этой маленькой стране, причем в основном это бывают туристы из США, в том числе из России, ну, это в первую очередь. Бывает из Китая, из азиатских ближайших стран, но тем не менее эта цифра очень большая. А есть целые районы, города, где вообще они фактически чисто для русских туристов с русскими вывесками, с русской кухней.
Да, есть такие места, действительно, например, ну, в Дананге мне доводилось видеть соотечественников, на пляже они тоже присутствуют. Не скажу, что они там составляют большинство, это, конечно, не Гоа в Индии, где действительно целые рестораны там с вывесками на русском языке, русские меню и персоналом, который худо-бедно как-то говорит по-русски. Здесь, конечно, в меньшей степени, но говорят, что наших много в Нячанге, рядом с бывшей нашей базой в Камране. Да, но там тоже, говорят, крупный курорт. Собственно, там непосредственно в Нячанге я не был, да, но это известное курортное место во Вьетнаме, туда приезжают очень многие, из нашей страны в частности. Есть еще курортное место, остров Фукуок на юге. На него даже бывают отдельные чартерные рейсы именно туда, для любителей именно пляжного отдыха, которым как бы интересно вот именно такой вид времяпрепровождения.
Но говорят о том, что внутри самого Вьетнама очень недорогим являются внутренние перелеты на самолетиках, то есть что буквально можно несколько человек, двое-трое перелететь в нужную точку, и это не так дорого, это правда?
Ну, там, да, там развиты внутренние авиаперелеты. Действительно, мне удалось перелететь из Ханоя в Хьюе и потом из Дананга в Хошимин. Да, это недорого, вполне себе так бюджетно приятно, с действительно небольшой компанией найти билеты, перелететь, то есть рейсов много, они постоянно летают.
И стоит это на наши деньги пару тысяч?
Ну, в общем, не сильно дорого это на наши деньги, не могу сейчас точно сказать сколько, но действительно это недорого.
А не страшно летать на их самолетах, если даже у нас столько случаев и трагедий? Тут утешает только то, что у них много бывших военных летчиков, которые воевали, и эта поставленная авиация была на хороший уровень, кстати, благодаря нашим инструкторам.
Да, ну, скажем, авиакомпании, у них нет, парк самолетов, как я понял, вполне приличный. Не сказать, что они донашивают какие-то там после кого-то купленные там уже аварийные самолеты. Тем более, что на внутренних рейсах летает, в общем-то, не то, что это чисто для туристов. Там летает большое количество и местных, и действительно, то есть, такой вид транспорта вполне популярен. Понятно, что не всякий, наверное, вьетнамец может себе позволить авиаперелет внутренний, но, тем не менее, они там есть. Надо понимать, что в Вьетнаме это еще связано, наверное, с тем, что страна очень длинная и узкая, скажем так. То есть, страна вытянута, действительно, она в длину от самой северной точки до самой южной напрямую где-то около 1700 километров. Длина извилистой береговой линии более 3000 километров.
Это очень прилично.
Вот. И при этом очень, да, узкая, в общем-то, территория в самом узком месте, где-то около 50 километров, ширина страны всего лишь. То есть, дорог не так много. И кроме того, что там и горные районы, и все прочее, и поэтому именно авиаперелеты между крупными городами действительно вполне себе оправданы, и надо сказать, что это действительно развито и функционирует, в общем-то, на высоком уровне.
Считается, что там дорогим является транспорт автомобильный, потому что машины дорогие, их нужно привезти сложно. А самым распространенным являются это мопеды, то есть как маленькие мотоциклы.
Да, мопеды, мотоциклы – самый распространенный транспорт, в том числе и городской. То есть действительно дорожное движение что в Ханое, что в Хошимине, что там в Дананге там, или в других городах, это действительно, ну, процентов на 70 – это движение мотоциклов, мопедов, ну и велосипеды тоже, кстати, используются у тех, кто не может себе купить мопед. Это, в общем-то, действительно дешево, надежно и практично.
И очень хаотично, как я понимаю. То есть правил там нет, и даже вот не нужно иметь, то есть заграничные водительские права, они там не имеют значения.
Да, в принципе, можно взять, при желании можно взять мопед, этот сервис вполне себе развит, особенно в туристических-то местах. Ну, что касается хаотичности движения, да, в сравнении, может быть, с привычным для нас, действительно, можно сказать, наверное, там достаточно хаотично, но я бы сказал, что если сравнить с той же Индией, во Вьетнаме на самом деле все достаточно логично. Да, действительно, там не будут уступать просто так пешеходу, потому что он встал на зебре и ждет. Не будет, просто мимо продолжит ехать, например. Да, если, конечно, нету там светофора, вот, который вот, да, вот красный свет включит. Ну, такие светофоры есть, не скажу, что их очень много. Но, с другой стороны, чем отличается от Индии? В Индии действительно полный хаос. Едут кто куда, как, чего.
Очень опасно.
Очень опасный трафик, очень опасно маневрируют, постоянно все сигналят, потому что в Индии как бы есть такое правило, что совершаешь маневр, должен просигналить. Поворачиваешь, сигналишь, обгоняешь, сигналишь и так далее. А во Вьетнаме, ну, да, сигналят при обгоне, особенно за городом, вот, но в общем и целом в самих городах движение, надо сказать, более упорядоченное, я бы сказал, все-таки более, так сказать, аккуратное в плане того, что они в городах на мотоциклах и мопедах едут медленно.
Медленная скорость, и пешеход не должен метаться, нужно просто спокойно, медленно переходить, и тебя объедут эти потоки. Но выглядит это со стороны, вот если посмотреть видео, очень забавно.
Да, совершенно верно. То есть, действительно, единственное правило, что просто переходить улицу во Вьетнаме, переходить ее медленно. В принципе, никто не заинтересован вас давить, вас как-нибудь объедут. Ну, а так, на мопедах там ездят почти все, очень интересные картины, как там выглядят всякие мопеды и мотоциклы с разными самодельными там или какими-то приспособленными прицепами в качестве какого-то там коммерческого транспорта.
Или
там,
семейного,
или,
да?
Или семейного, да, вся семья на мопеде, там это полно всего такого. То есть, целая своя мотокультура, например, распространены, особенно у женщин, всякие защитные маски, вот, защищать лицо от солнечных лучей. Или специальный фартук, вот, чтобы не загорали коленки, когда едешь на мопеде, и всякое.
Потому
вот,
что у них культ такой бледности и красоты, это не только у них, это у многих колоний.
Ну, это, в принципе, азиатская, скажем, такая тенденция. Если белая у нас кожа, в Европе, да, принято считать, что успешный человек – это загорелый. Ну, видимо, потому что он может себе позволить поехать на курорт и загорать, или ходить в солярий. Вот. То в Азии, наоборот, высоко ценится белая кожа, потому что загорелое тело – признак, в общем-то, крестьянина, работающего под открытым солнцем в поле. То есть, это действительно скорее ассоциируется с тяжелым физическим трудом, а вовсе не с каким-то вот здоровьем или возможностью загорать.
Ну, вот если говорить о тяжелом физическом труде, что несмотря на то, что 60% – это сельское хозяйство занимает и жители сельского хозяйства, тем не менее, очень развивается промышленность. 40% ВВП во Вьетнаме уже составляет промышленность. Это электроника, сотовые телефоны, ну, в общем, разное производство. И где-то вот, например, о том же Хошимине говорят о том, что это может стать вторым Сингапуром по развитию. То есть вот то, что мне приходилось, помню, слышать, что очень удивило еще до того, как мы с вами делали передачу, что у них ВВП выросло в 6 раз вот это вот за последнее время, буквально вот, вот сейчас за год. Это очень высокие показатели, и на это видно много причин.
Ну, что касается экономики, у них действительно где-то по 7% роста в год приблизительно. Да, действительно, основой вьетнамского экспорта пока является сельскохозяйственная продукция, то есть второе место в мире по производству риса, второе место в мире после Бразилии по производству кофе. Одно из первых мест в мире по производству природного каучука, то есть прям каучуковые плантации растут, из них вот действительно каучук собирают, действительно он очень высоко ценится. Да, но надо понимать, что, конечно, не только это. Конечно, есть и экзотические фрукты, и много чего другого, и морепродуктов там много, они их тоже отчасти экспортируют, но надо сказать, что доля промышленного экспорта постоянно растет. Начиная с легкой промышленности, там, текстиля, одежды и всего прочего, и заканчивая действительно сложной электроникой, мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, пока они производят не собственные, можно сказать, у них стоят заводы более известных японских и южнокорейских брендов, но надо понимать, что вьетнамцы не просто это дело копируют, но параллельно с этим, конечно, осваивают технологии. В общем-то, можно не сомневаться, что постепенно Вьетнам заявит о себе действительно и как о технологически развитой державе, потому что уровень образования, надо сказать, там тоже достаточно высокий, действительно, и кроме того, что у них достаточно высоко в Азии котируются их собственные университеты, они отправляют своих студентов учиться и в Европу, и в Америку, и в Россию до сих пор, ну, в России до сих пор, можно сказать, кузница, ну, скажем, военных кадров для Вьетнама. Армия Вьетнама до сих пор, в общем, действительно ориентирована на российское оружие и, в принципе, на сотрудничество с Россией и постсоветским пространством в большей степени. Ну, надо сказать, что учатся и не только в военных вузах, у нас учатся вьетнамские студенты и в технологических вузах там, и технические специальности получают, и в медицинских вузах они бывают. Народ Вьетнама, он действительно учится в разных странах, собирает полезное, интересное везде, где может собрать, потом это действительно перерабатывают и готовят, творчески осмысливают и отбирают, в общем, для себя лучше.
Но их предприятие, их промышленность – это их собственное, или все-таки там уже есть такое сильное внедрение зарубежного капитала, и собственниками являются какие-нибудь фирмы заграничные? Это, ну, может, вы этой темой не интересовались или не сталкивались с этим?
Ну, есть заводы, допустим, одной крупной южнокорейской фирмы, вот прямо под Ханоем, например, стоит завод одной очень известной южнокорейской фирмы, производящей мобильные телефоны и компьютеры. Да, я думаю, что все-таки, наверное, контрольный пакет должен принадлежать этой корпорации. Но, в принципе, есть и свои заводы, есть и свои предприятия, просто у нас эти бренды, наверное, неизвестны, которые производятся, собственно, во Вьетнаме в большинстве случаев, но, тем не менее, свое они тоже развивают, накапливают знания, накапливают опыт, то есть, действительно, надо отдать им должное, они действительно многое делают для того, чтобы развиваться и, в общем, действительно осваивать технологии.
Ну вот интересно, качество их продукции, как мы всегда привыкли относительно китайской продукции, сделанной в Китае, что это низкого качества, хотя очень много изменилось, и есть такие предметы, которые выпускаются уже на должном уровне. А во Вьетнаме, где очень, в принципе, силен ручной труд, кстати, в Китае он очень развит, ручной труд, несмотря на их большие успехи в разных областях, а уж во Вьетнаме-то точно ручной труд во многом развит.
Да, безусловно. Ну, что касается, собственно, качества, я бы сказал, что качество высокое, по крайней мере, из того, с чем доводилось сталкиваться мне. Они стараются действительно перебивать своих конкурентов и, наверное, качеством. Ну, в сочетании с большей, может быть, дешевизной рабочей силой, то есть понятно, что южнокорейские рабочие или японские рабочие, час его работы стоит дороже, чем час работы вьетнамского рабочего. То есть можно сказать, что таким образом они, ну, демпингуют, может быть, как Китай в свое время, когда Китай только начинал завоевывать технологии Запада за счет тяжелой рабочей силы. Но это тоже такой, в общем-то, путь для
действительно... Промежуточный, может быть.
Да, наверное, промежуточный этап освоения технологий и знаний для последующего рывка.
Вы прослушали четвертую часть беседы о Вьетнаме с путешественником, знатоком истории разных стран Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.